Здравствуйте. Когда Россию накрывает приступ средневековья и, выковыривая из-под надгробной плиты славянофильства, страна эксгумирует суконно-посконную изначальную Русь, непременно начинается борьба с иностранными словами, и сверху раздается окрик немедленно перейти на старославянский язык. Требуется убрать из оборота слова, определения, термины, названия, если их нет в повести временных лет, и слове о полку Игореве. Поскольку Россия всегда тяготилась своим неевропейским происхождением и хотела за границу, русский язык обогащался за счет иностранных языков и состоит из заимствований, аналогов которых практически нет. Современные русские люди говорят на рунглише, и тем точнее в формулировках, чем больше у них иностранных слов. Власть тоже пользуется рунглишем и пишет о нем законы, пугая население непонятными словами. На днях в стране случилось распоряжение правительства номер 1734 об утверждении плана мероприятий по реализации в 2024-2026 годах основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 13 глава постановления «Защита от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия», пресечение деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России и противодействие излишнему использованию иностранной лексики. С июля в России запрещены иностранные слова и начата кампания по их импортозамещению.
Зинаида, подскажи мне что-нибудь по-славянски.
Паки?
Паки, паки. И же херувимы, ваше сиятельство, смилуйтесь.
Из повседневного русского языка предстоит удалить татарские слова. Харуфь, кафтан, сарафан, амбар, мед, пшено, белка, сапог. Из официального русского надобно изъять английские слова документ, компьютер, интернет, офис, фейк, аккаунт. Увлекательнейшая борьба развернется с использованием излишней иностранной лексики в автомобильной сфере. Придется выкорчевывать имена, пароли, явки, составляющие не только терминологию, но и суть автомобиля. Как с использованием повести временных лет Нестора Печерского найти славянский синоним карбюратору? Как заменить Джероламо Кардана? Его изобретение XVI века не имеет славянского аналога и не упоминается у Нестора, но карданный вал применим по всей России. Амортизатор, учитывая изначальный смысл французского слова «ослаблять», придется заменить на слово «слабительное» и впредь менять 4 слабительных по кругу, не путая одноходовое слабительное с двухходовым слабительным и аптеку со складом. Немецкий радиатор от латинского «radiatus» – лучезарный. Когда лучезарный прохудится, его придется менять, либо искать гаражного мастера, умеющего паять лучезарных. Лучше всегда, когда лучезарный медный – но сейчас в основном лучезарные делают из алюминия. Придется заново привыкать к славянскому «истопник» вместо французского «шофер». Не просто будет с веслом вместо руля. Православный руль от голландского «рудер» – весло. Комплектация на веслах с ручными стеклоподъемниками получит более широкий смысл. Немецко-французскую «педаль» заменит славянская «нога», после чего нажимать придется на ногу сцепления, плавно перенося ногу с ноги газа на ногу тормоза, и управление автомобилем пойдет с ноги на ногу. Непосредственно со словом «автомобиль» все проще. Греческое «autos» и латинское «mobilis» в переводе премьер-министра Мишустина звучат вполне по-старославянски «самодвижущийся». Будем двигаться на самодвижущихся. В России, кроме борьбы со здравым смыслом, требуется обязательно наказывать. Поэтому распоряжение правительства об импортозамещении слов поручено контролировать полиции, Следственному комитету, Росгвардии, ФСИНу и приставам. Они обязаны обеспечить, цитирую, «пресечение противоправных действий, связанных с распространением деструктивной идеологии, привлечение к установленной ответственности лиц, их совершивших». Сегодня, чтобы сесть в тюрьму, требуется назвать вещи своими именами. Но это касалось войны. Теперь посадят за карбюратор. Делиться ворованным не принято. Это идет вразрез с принципом криминального обогащения. В отличие от бизнеса, криминал старается избегать долгих проектов. Задача – быстро схватить и стремительно спрятаться. Ворованное конечно, его трудно пополнить. Чтобы всегда оставаться при деньгах, приходится воровать еще и еще. Поэтому внезапно встать на паузу, оглядеться и начать раздавать деньги весьма нехарактерно для воров. Но когда воровство – не частная инициатива, а политика государства, возможны неожиданности. Криминальное государство хоть и неохотно, но деньгами делится, поскольку вынуждено заботиться не только о себе, но и о остальных, хоть и не являющихся напрямую соучастниками преступлений, но способствующих воровству. Правительство выделило 1 миллиард рублей на грантовую поддержку проектов по созданию комплектующих для различной промышленной продукции. Распоряжение от 11 июля 2024 года номер 1821, согласно документу. Средства из резервного фонда Кабмина позволят поддержать дополнительные 30 проектов обратного инжиниринга, предусматривающих разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия. Речь в том числе идет о деталях и компонентах, которые используются в создании медицинских изделий, промышленной продукции реабилитационной направленности, в нефтегазовой и энергетической промышленности, а также в автомобильном машиностроении. Есть две непреложные истины бытия, сопровождающие человечество: голодные дети Африки и отсутствие комплектующих в советском автопроме. Обе проблемы нерешаемые. Сколько Африку ни корми, дети остаются голодными. Сколько чертежи не воруй, запчасти приходится покупать за границей. СССР к чужому всегда относился легко, раскулачивал, экспроприировал, воровал, покупал с неохотой, когда отобранное или украденное не работало. Специальная тема, которую учили будущих инженеров в советских вузах – обойти патент, должна была помочь кадрам не только воровать, но и воспроизводить близко к оригиналу, чтобы украденное не только выглядело, но и работало. И сколько страна не воровала, сколько не покупала, так ничего и не смогла. И сегодня проблема Советского Союза за бесплатно присвоить чужое крайне актуальна. Но советский термин «обойти патент» теперь называется на модном рунглише «обратный инжиниринг». Суть прежняя – украсть, разобрать, измерить, перечертить, попытаться сделать так же. Это вечная проблема вчерашнего дня – технология гарантированного отставания. Россия как двоечник, все время остается на второй год. У нее нет шансов поспеть за одноклассниками, уже заканчивающими школу. Распоряжение Кабмина о финансировании обратного инжиниринга – это миллиард рублей на воровство. Вор делится деньгами. Такое бывает лишь в случае крайней нужды. Но миллиарда мало, работы много. На эти деньги, согласно документу, предстоит украсть автомобильную промышленность под ключ – украсть нефтегазовую, энергетическую, дорожно-строительную промышленность, сельскохозяйственное машиностроение и украсть все производство медицинского оборудования, поскольку Россия настолько парадоксальна, что не выпускает ни одноразовые шприцы, ни иголки для них, не говоря уже о более сложных томографах. Это не первые деньги на воровство. В 22-23 годах Кабмин выделял на кражу чужой интеллектуальной собственности 10 миллиардов. Но если миллиарда не хватит, и прежде давали больше, почему сейчас на воровство выделяют так мало? Потому что остальное уже украли. Хинди Руси Бхай-Бхай порадовал граждан Индии Никита Хрущева в Бангалоре 26 ноября 1955 года. В Индии не очень расслышали и вежливо предположили, что это, видимо, по-русски. С тех пор у нас с ними довольно вялый Бхай-Бхай с нерегулярными обострениями. На днях в Москву прилетал дедушка в кальсонах и ночнушке, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Путин вместо того, чтобы встречать его в косоворотке и лаптях, оделся по-английски, обозначив колониальное превосходство. Посетив воюющую страну, избежав осуждения России за оккупацию Украины, Индия стала союзником агрессора. Она покупает русское оружие, русскую нефть, расплачиваясь цветными фантиками вместо денег и бесполезно экономически, но важна политически. Путин собрал коллекцию достойных союзников. Северная Корея, Иран, Мьянма, Афганистан, Турция. Одно время в союзниках вроде бы числился Китай, но на днях он бестактно пошел на поводу у Америки и начал применять к России полагающиеся санкции. И тут очень вовремя подоспела Индия. Россия исповедует принцип стереотипов. Стандартный русский взгляд на Индию – это великая страна с грандиозной историей, вековой мудростью, шахматами, атомной бомбой, космосом. Довеском идет Бхайбхай. На самом деле Индия – страна с таким же картонным величием, как Россия. У обеих стран нищее население, обе не в состоянии свести концы с концами. У обеих религия важнее здравого смысла, обе норовят постоянно воевать, обе показательно назначили автомобильную промышленность титульной и обе проиграли. Если страна заявляет о собственной экономической мощи и предъявляет Махиндру или Жигули, значит, это недоразвитая страна с пропагандой вместо достижений. В мире есть 4 страны с невыносимым автопромом – Северная Корея, Иран, Россия, Индия. Хуже, чем в них, автомобилей не бывает. Индия привыкла к русским подачкам. 60% ее оружия и 40% нефти из России. Надо бы еще. Но в Индии ничего нет. В России она за год купила товаров на 60 миллиардов долларов. Продала только на 4 миллиарда. Исправить торговый дисбаланс нечем. А нефть и оружие по-прежнему нужны. Иран в этой же ситуации попытался отплатить автомобилями. Он получил от русских вожделенные Су-35, необходимые для уничтожения Израиля, и приготовился прислать в Россию Ранг-Ходры Саипу. Но Су-35 в Иране уже есть, автомобилей в России, к счастью, нет. Нарендра Моди, дедушка в жилетке, жилетки каждый день свежие, кальсоны вчерашние, ученым-медведем на веревочке был выгулен по ВДНХ, где ему показали Росатом, кормлен ягодами и восточными сладостями, показан лошадям и всадникам путинской конной базы в Новоогарёво, а потом улетел, не объяснив журналистам, зачем, собственно, прилетал, о чем говорил и почему умчался так быстро. Один из возможных дальнейших сценариев. Оплата русских поставок, столь важных для Индии, индийскими автомобилями. Индия производит самые смешные и очень плохие автомобили. Несколько раз уже пыталась заинтересовать ими российского клиента. На заре перестройки, когда в России котировалась любая иномарка, возник интерес к Марути, патентованном Сузуки индийской сборки. Машину привезли в Москву, покатали, посмотрели вердикт. В этой машине плохо все, и на рынок ее не пустили. Горьковский автозавод присматривался к Махиндре и в 2006 году пугал страну намерением выпускать внедорожник «Маршал». Испытания показали, что «Махиндра» хуже «УАЗа», разваливается на русском проселке. Был заход в Россию индийского мотопротеза «Бажаж». Он для тех, кто инвалидом еще не стал, но планирует. Дедушка в кальсонах обещал вернуться. Он к Путину летает раз в год и каждый раз с пустыми руками, но политической поддержкой. Когда ему станет неловко за съеденные сладости, захочется достойно ответить, надо будет что-нибудь все-таки привезти, подарить, пусть лучше подарит Путину чай со слоном, чем российским водителям официальные поставки индийских автомобилей. Электрический Ford Mustang не получился, потому что он электрический и потому что он совсем не Mustang. Вешать великие имена на подделку – это китайский метод. Пинсоник, Ададас, Хатачи. А Форд решил поиграть с электричеством и смастерил настолько банальный кроссовер, что от отчаяния дал ему свое самое знаменитое имя – Мустанг. Если бы нормальный Мустанг к этому моменту умер, забылся, подделка получилась бы вполне оправданной. Для тех, кто соскучился по любому Мустангу, вот вам хоть и не то, что вы хотели, но, по крайней мере, так же называется. Европейское подразделение Форда – также сыграла с великим именем Galaxy. Прежде оно обозначало выпускавшийся в Америке с 1959 по 1974 годы полноразмерный седан Galaxy, вершина модельной гаммы. А в 1995 году в Германии это имя получил минивэн. Неплохой, достаточно нужный в хозяйстве. И чтобы бестактное передергивание не выглядело очевидным, имя минивэна написали другими буквами. Звучит так же, пишется иначе. И поначалу американские клиенты взволновались. Почему немцам обожаемые Galaxy делают заново, а им в Америке нет? Потом вместо роскошного седана случился некрупный автобус, и американцы выпили, не чокаясь, за потревоженного покойника и неудачную эксгумацию. Продолжая выпуск подделок, понимая обреченность моделей, Форд вернул из забвения не менее славное имя Капри. В 1969 году эту машину сделали для Европы как замену Мустанга. Считалось, что маленький Мустанг избыточно велик для Европы, необходима такая же дерзкая, красивая, спортивная машина, но поменьше. Хотя Мустанг в Европе был очень популярен и нормально поместился в фильме «Мужчина и женщина» Клода Лелюша. В действительности это была ревность. Американцы не хотели делиться и предпочитали молиться иконе в одиночку. Нарисовать того Капри попросили того же дизайнера, который создавал Мустанга, Филиппа Кларка. Как и в случае с Мустангом, инженеры разошлись в понимании с художниками и затеяли среднемоторную машину, ориентируясь на Porsche. Но иная компоновка обрекала на избыточные затраты, и машине вернули классическую компоновку, оставив на память вентиляционные жабры перед задними арками. У «Мустанга» было так же. Производство грянуло на 4 заводах. «Капри» выпускали на 2 предприятиях в Германии, на заводе в Бельгии и Великобритании. Затем добавили Бразилию и Австралию. Форд очень старательно реагировал на любые пожелания и замечания, внимательно слушая реплики с мест, особенно выделяя подсказки журналистов. Это был период, когда журналистика имела смысл, а тест-драйвы давали результат. Поэтому «Капри» быстро получил в дополнение к гамме 4-цилиндровых моторов отличный V6. В результате «Капри» стал лидером, победив всех конкурентов, став самым модным автомобилем. Но играть в «Капри» так же долго, как в «Мустанга», Форд не смог. Задора хватило на 3 поколения. И если первая серия оказалась свежей и популярной, вторая неплохо поддержала продажи, то третья не принесла ничего нового, былую дерзость утратила и сошла в мир иной, прихватив имя, не оставив преемника. Условно, 4-е поколение получило имя Probe и всячески отнекивалось от родства. 10 июля 2024 года Форд неосмотрительно достал с полки славное имя Капри и приклеил на хэтчбэк невыразительного дизайна и сомнительных достоинств. Не умея вовремя останавливаться над обрывом, Форд сделал решительный шаг вперед, поэтому бесполезная машина электрическая. И это вовсе не Форд, это немецкий Volkswagen ID. Поскольку любой холестериновый клерк в душе непременно мачо и за письменным столом ему грезится саванны и носороги со слонами, хэтчбеки принято называть кроссоверами, и Капри на батарейках теперь не городское недоразумение для сдержанных путешествий между розетками, а машина для покорения пространств и географических открытий под управлением все того же бесполезного клерка, настолько же достоверная, как Пинсоник, Ададас, Хитачи. Вместо возрождения имени получилась подделка. Разница в том, что подделка теперь не китайская, а немецкая. Самая модная логистическая задача в мире называется «последняя миля». Это проблема доставки товара конечному потребителю непосредственно в руки. Поначалу логисты отправляют товар в большом грузовике и везут его на край земли. Затем грузят на пароход, отправляют на тот свет. Потом опять везут большим грузовиком в логистический хаб на окраине огромного города. Затем перегружают в маленький фургон и везут по адресу. После чего начинается последняя миля. Чтобы вручить товар в руки, необходим курьер, а живой человек в этой цепочке лишний. Поэтому логисты придумывают способы доставки без курьера. Самое модное решение – дрон. Он цепляет товар, красиво жужжит над домами, приземляется на крыльцо, кладет посылку и улетает обратно на свой маленький фургон. Идеальная логистика исключает людей. Задача прогресса – сделать людей лишними и оставить их пастись на травке, не вмешиваясь в работу. Поэтому грузовики едут без водителей, пароход плывет самостоятельно, фургон едет сам по себе, дрон летает один на один с действительностью. Живой в этой цепочке только потребитель. Он ждет на крыльце и смотрит в небо, прислушиваясь к жужжанию. Весь прогресс ради него. Люди из этого логистического сценария уходят неохотно. Водителя грузовика все никак не заменят беспилотники. Корабль все еще нуждается в команде и капитане. Фургон не умеет ездить без человека. Дрон запускает живой оператор и через камеру следит за его поведением. Walmart в Америке работает по последней миле с компанией Wing, владеющей большим парком дронов, и старается расширить программу доставки, жужжа в каждом дворе, поставив задачу получить крупнейшую зону действия доставки дронами среди всех розничных продавцов США. Помимо Walmart, в небе суетятся дроны Amazon, FedEx, ну и еще нескольких крупных компаний. Они постоянно что-то несут в клюве на соседнее крыльцо. Но человек на крыльце одичал от прогресса, натиска дронов, постоянной доставки. Когда назойливость начинает превышать терпеливость, в Америке люди берутся за оружие. Стрелять по дронам становится модно. Во Флориде житель округа Лейк Деннис Уин увидел дрон, зашел в дом, достал из сейфа 9-миллиметровый пистолет и сделал один выстрел по дрону на дистанции, как сказано в протоколе, примерно в 75 футов. Это 23 метра. Уин отличный стрелок. По движущейся мишени он попал с первого раза, но не сбил. Дрон с пулей в сердце дотянул до магазина Walmart, где было обнаружено пулевое отверстие. Более подготовленные к прогрессу стрелки используют дробовик. У него на дистанции в 20 метров начинается рассеивание заряда. Выстрел мощнее, площадь поражения больше, и у дрона нет шансов вернуться в гнездо, поскольку дробь разносит его вдребезги. Для отстрела сгодится любой патрон с мелкой дробью, достаточно спортинга, не обязательно тратить на мелкую дичь картечные патроны, приготовленные для соседей. Когда полиция приехала к Деннису Уину, он ответил, что дрон за ним следил и вторгся в пределы его частного пространства, а это в Америке всегда воспринимается одинаково и считается нарушением прав. В хорошо вооруженной Америке, где многие вопросы решаются стремительно, у последней мили трудности возникли быстрее ожидаемого. Дрон на крыльце все еще экспериментален, рецензия уже подоспела. Китайцы повсеместны, настойчивы, неотвратимы. Они везде, их всегда много, они чужие. Их культура, традиция, манеры неприемлемы. Китай опасен, напорист, ненавидим, поэтому по его поводу мало сопротивления и много потакания. Это нормальная тряпочная бесхребетность европейского мира. Если наглый демонстрирует силу, ему вежливо улыбаются в ответ. Китай неприятен, поэтому ему кланяются и прославляют. В России вовсе не осталось альтернатив. Других автомобилей не предвидится. Ездить придется на китайском, что лет 5 тому назад казалось невозможным. Все знали, что Китай одноразовый, непременно подведет. Другим он не стал, но изменился потребитель. Он в отчаянии, поэтому податлив. И от безысходности громким голосом уговаривает себя, что теперь Китай другой, качественный, надежный, лучше Европы. Европа, не умеющая постоять за себя, всегда готовая подставить другую щеку, внезапно решилась на борьбу и ввела пошлины на китайские электромобили. Но не единые для всех китайцев, а индивидуальные, отдельные для каждого бренда. Каждый китайский производитель электромобилей получил свой тариф европейской ненависти. Диапазон от 17% до 40%. Почему китайцы так сильно преуспели в создании электромобилей и довели Европу до противостояния? Потому что это был проект государства. В 2006 году власти Китая предположили, что тема перспективная, и приступили к финансированию. Они взяли на себя затраты на разработку и производство. От заводов требовалось согласиться и попробовать. Государство оплатило все риски бизнеса, затем доплатило за издержки. В результате любой китайский электромобиль стал для завода прибыльным вне зависимости от сути, качества, востребованности. Он, может быть, никому не нужен вовсе, но своим фактом уже принес заводу прибыль. После чего отправился на экспорт и еще раз принес прибыль, поскольку китайское государство заплатило за это еще раз. Выдержать бесплатные электромобили у себя в тылу Европа не смогла и выставила финансовый барьер. Но пошлины в 17% вызвали у китайцев усмешку, пошлины в 40% заставили рассмеяться. Но Китай злой и мстительный. Китайские автозаводы потребовали от государства поддержку, и правительство Китая обозначило намерение отомстить Европе. пригрозив прекращением поставок остальных товаров, в ответ на что Евросоюз снизил пошлины, но в издевательских размерах, на 1-2%. И тем самым подтвердил собственный страх, сквозь который проступает кривая усмешка сарказма. Как и полагается, чем сильнее поджат хвост, тем больше визга. На защиту Китая с громким лаем бросились BMW и Volkswagen. Они обвинили ЕС в протекционизме и нарушении равноправия. Генеральный директор BMW Оливер Ципсе, вздрагивая от собственной отваги, назвал антикитайские пошлины тупиком, который не только не поможет европейским производителям, но и нанесет ущерб всей отрасли. Вылизывая Китай, Volkswagen заявил, что заградительные пошлины не только не укрепят европейскую автомобильную промышленность в долгосрочной перспективе, но и окажут негативное влияние на ее конкурентоспособность. Бесплатные китайские электромобили, подрывающие бизнес Volkswagen, выгодны германскому автопрому. С какой стати BMW и Volkswagen так старательно обслуживают Китай и позорятся перед Европой? Дело в том, что ЕС ввел пошлины против всех электромобилей китайского производства, в том числе и европейских брендов. Пошлины затрагивают произведенные в Китае электромобили BMW и Volkswagen. Им въезд в Европу запрещен. Volvo это поняла, прекратила выпуск электромобилей в Китае и перенесла производство в Бельгию. Согласно директиве ЕС, все, на чем написано «Made in China», вражеское, поэтому облагается матом и пошлинами. BMW и Volkswagen этого не сделали, и теперь орут не столько за Китай, сколько вопят за себя. Им не хочется терять ни центы, тем более переносить производство в Европу, поэтому они предпочли поскандалить. У китайцев нет совести, у немцев не оказалось чести. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Тост из «Кавказской пленницы». Когда возможности никак не натягиваются на глобус желаний, на помощь приходят волшебные слова. И тогда неудачник, работающий сторожем, в кругу знакомых называет себя «секьюрити». Ментовской козел УАЗ-469 становится полицейским джипом. Уборщица – клининг-менеджером. Российская власть тоже любит волшебные слова. Прорыв, инновации, аналогов нет. Отрицательный рост, ВВП, которых в стране, к несчастью, двое. Валовый внутренний продукт и Владимир Владимирович Путин. Оба бесполезны. В мире волшебные слова иные. И среди них наиболее звездная – Феррари. Не самый долгоиграющий итальянский бренд стал самым вожделенным. Всем мечтается о Феррари. Хочется волшебства, сказки, машины, часов, галстука, запонок, лыжной палки, резинки от трусов, чтоб с жеребцом на желтом фоне и все вокруг ах. Популярность имени такова, что даже провинциалка Ира Мацина из-под Нижнего Новгорода, сражаясь с Памелой Андерсон, сделала себе самые большие импланты в стране и назвалась Ирен Феррари. Хотя под ее новые размеры нужнее грузовик, чем двухместная спортивная машина. В остальном мире нормальных людей преклонение вызывает любое изделие Феррари, кроме силикона. Но Феррари – это дорого. Поэтому во всемирном рейтинге подделок у Феррари первое место. За 2023 год представители бренда обнаружили и уничтожили свыше 100 тысяч предметов одежды бренда Феррари, 91 тысячу поддельных очков Феррари, 61 тысячу поддельных часов Феррари, 57 тысяч поддельных кошельков Феррари, 30 тысяч поддельных флаконов духов и одеколона Феррари, 17 тысяч поддельных сумок Феррари, 13 тысяч поддельных ремней Феррари, 1100 поддельных мечей Феррари. Экспертиза показала, что в большинстве случаев сделаны они очень хорошо и максимально близко к оригиналу. Порой невозможно отличить подделку от подлинника, поскольку при изготовлении контрафакта были использованы высококачественные материалы и заводские технологии. Поддельные кроссовки Феррари получились такие же безупречные, что и в фирменном магазине брендов Маранелло. Часы не отставали и тоже отличались высочайшим уровнем изготовления и фурнитуры, и даже упаковки. Поддельная парфюмерия почти повторяла фирменные ароматы. Но самое увлекательное в контрафакте, что на протяжении десятилетий во всем мире подделывают не только по мелочи, но и по-крупному. Сами автомобили Ferrari. Несмотря на разницу потенциала, вариантов всего два. Точная копия, неотличимая снаружи, но недостоверная внутри. И полноценный Ferrari, сделанный в сарае по заводским технологиям без участия правообладателя. Второй путь настораживает. Если грамотный мастер в состоянии сделать на коленке двигатель V12, состыковать с коробкой, собрать подвеску, воспроизвести салон и все это в отлично сделанном кузове, до миллиметра совпадающем с оригиналом, то завод Ferrari становится не так уж важен, а ценник на оригинал не так уж достоверен. Это не для всякого слесаря, но возможность вручную по нотам создать близнеца, неотличимого от итальянца, озадачивает. Более простой вариант контрафакта – макет, внешне неотличимый от оригинала. У него внутри нет ничего не только от Ferrari, но и довольно часто от автомобиля. Для фотосессии подойдет, для выезда на шоссе – нет. По итогам прошедшего года представители компании обнаружили 3 поддельных автомобиля Ferrari. Полюбовались, сравнили, избавились. 3 дня на картодроме Бласма в латвийском Даугавпилсе творился дрифт. Принято считать его дисциплиной автоспорта, избегать упоминаний Доминика Торетто и молиться на японского гонщика Кэйти Цутия, при жизни причисленного к лику святых дрифтеров. Весь спорт вырос из одного раллийного приема – прохождения поворота в управляемом заносе, и начинался как нелегальное хулиганство, постепенно добившись признания Международной федерации автоспорта. В Латвии главная машина дрифта – BMW. Поэтому фестивальный бивуак на 3 дня стал городом BMW, собрав легендарные машины прежних лет. Дрифтовать на самых современных BMW считается неприличным, поскольку любой ценитель баварских моторов знает, что настоящая машина бывает только предыдущего поколения. Особенность дрифтеров Латвии – очень высокий уровень изготовления машин. Качество работы отличное, красота максимальная, совершенство эталонное. Дрифт допускает стук в дверь, когда в парном заезде догоняющий оставляет вмятину на чужом кузове. Поэтому машины для дрифта обычно непарадные и весьма настрадавшиеся. Но Латвия такого не допускает. Каждая машина – не только спортсмен, но и участник тюнинг-шоу с перспективой получения наград. Поэтому в трехдверном городе BMW машины стоят нараспашку, чтобы дать себя в подробностях рассмотреть и вдоволь налюбоваться. В этом году на чемпионат Латвии по дрифту и 3-й этап Кубка Латвии приехали команды из Эстонии. У них такой же высокий уровень совершенства в изготовлении машин, позволяющий долгое любование эстонской техникой. Общее у гонщиков – возраст. В странах Балтии они все очень молодые и потому изобретательные. Дрель для перекачивания бензина из канистры – это как раз показатель молодости, свойственного ей масштаба цивилизованности и привычки как можно чаще использовать технику. Старшему поколению присоединить к шлангу дрель в голову бы не пришло. По старинке. Сделать ртом вдох, сплюнуть лишнее, направить шланг в бензобак, и бензин потечет сам собой из-за перепада давления и уровня. В трехдневном городе BMW подобным средневековьем страдать некому. Дрифт в странах Балтии – семейное увлечение, и за рулем могут встретиться не только папы, но и мамы. И везде непременные дети. Они приехали на выходные с родителями, спокойно занимаются привычными делами, вовсе не связанными с техникой. В таких семьях бензином пахнет в первую очередь папа. Это его хобби. Остальные поддерживают и с удовольствием живут 3 дня в палатке, наслаждаясь пикником и шашлыками. Для малышей, еще не определивших будущие интересы, полная свобода действий, помогающая познавать мир. Собаки делают нас лучше. Им всегда есть место в нашей жизни, и уж тем более рядом с техникой, которую лучше делаем мы. Все страны Балтии помнят Советский Союз, ценят лучшее из того периода, поэтому на любом автомобильном мероприятии всегда отыщется главная мечта всех советских людей – «Жигули». И главная мечта всех советских детей – педальный «Москвич». На чемпионат Латвии по дрифту приехал очень качественно сделанный ВАЗ-2105. Ему достаточно никуда не ехать, а просто дать себя рассмотреть. СВАП отменный. Качество работ на очень высоком уровне. Несмотря на город BMW, на территорию проникли Мерседесы. Они тоже отлично сделаны и не предназначены для кузовных потерь, подразумевая очень чистую езду. Три дня в городе BMW – это не только гонка, но и фестиваль тюнинга с наградами, где позволяется выиграть даже Мерседесу. От эпохи юрского периода, когда дрифт потихоньку зарождался, сохранился не только Кейзи Цутия, но и вполне живые динозавры. Форд Сьерра, местный, из Латвии, классика заднего привода. Пиратская одноглазая привычка в дрифте никого не пугает и означает воздухозаборник. Форду столько лет, что он, пожалуй, старше любого участника, но в отличной спортивной форме. Почетный гость – «Шевроле Камаро». В отличие от европейцев, любой американский «Маскл Кар» от рождения готов к дрифту. У него избыточно мощный мотор и задний привод. Этого хватает и для повседневного счастья, но на выходные позволительно заехать в гости. Разогрев перед стартом красиво и полезно, но в первую очередь красиво. Это ведь не только соревнование, но и фестиваль, где важна зрелищность и показательная удаль. Поэтому важно не только довести резину до нужной температуры и оттарировать глазомер, но и пустить пыль в глаза. Очень сложно в одиночном заезде. Главный враг — секундомер, главный помощник — глазомер. Надо пройти быстро и красиво, чтобы каждая секунда вскипятила кровь и зажгла резину. Но без ошибок. Очень правильный звук, настоящий, запах правильный, искренний, место правильное для тех, кому это важно. Вопросы, ответы, реплики, наши любимые. Ирина Фатеева. Я из Тольятти, и мама мне в детстве говорила, будешь плохо учиться, пойдешь на ВАЗовский конвейер работать. В 90-е работать на ВАЗе было престижно, даже на конвейере. Попасть туда было достаточно сложно. Несколько моих хороших знакомых, проработавших на конвейере более 10 лет, с удовольствием сбежали оттуда на более живую работу. Годы на конвейере вспоминают с содроганием. Считали и считают, что такую работу должны выполнять только роботы. Дмитрий Шелтер. Первые секунды видео побудили меня написать комментарий, остановив просмотр. Тезис о деградации человека на конвейере абсолютно верный. Я испытал это еще в допутинские времена. Это было моим первым местом работы. Думать не запрещено, но если ты будешь думать о чем-то постороннем, то перестанешь успевать за конвейером. И граждане ведут бессмысленный образ жизни. Вышел в конце смены из проходной, хлопнул стакан, и день прожит. Я тогда был совсем молодой человек, совмещал работу с учебой, не строил дальнейшие планы, связанные с работой на конвейере. А у большинства окружающих меня дяди и тети впереди не было ничего. Зарплата через 2 недели. Такой вот горизонт планирования. И да, люди там стремительно тупеют, превращаясь в существо без кругозора, без мировоззрения, без критического мышления, со слабыми способностями установить причинно-следственные связи. Юра Бажный. Россияне никак не заключенные Аушвица. 90% являются охранниками, поэтому они не могут сбросить Путина. Евгений Елисеев. «Жигули лучше пить, чем на них ездить. Интересно, с москвичом такая же штука получится?» Михаил Твердохлебов. «Уважаемый Сергей, нельзя допускать фразы типа «пить в России не прекратят, иначе не выживешь». Этим вы оправдываете пьянство». Михаил, нельзя говорить «Путин преступник». Этим вы оправдываете Путина. На сегодня все. До свидания.